Здравствуйте. Да. Ну, во-первых, я, конечно, сразу должна извиниться за такую очень общую и глобальную постановку проблемы, которая, естественно, не тянет на лекцию. Это огромное исследование, книгу надо на эту тему писать. Вот есть замечательная книжка Пиамы Гайденко «Время, длительность и вечность», посвященная европейской традиции. Вот на самом деле, та тема, которая вынесена в заглавие лекции сегодняшней «Личность, время и вечность» в русской религиозно-философской мысли конца 19-го, первой трети 20 века, она вот тянет на такое действительно большое, многоплановое, я бы сказала, симфоническое исследование. Поэтому то, что я сегодня предложу, ну, это некоторые такие заметки, наброски к теме, некоторые размышления, которые связаны, ну, может быть, с каким-то моим собственным опытом, личным опытом исследования русской христианской мысли, ее отношение к истории, ее отношение к культуре, ее отношение к прошлому, настоящему, будущему, ее, как бы, так сказать, вот, взгляда в вечность. Говоря, поскольку я все-таки не профессионал, я не философ, я исследователь русской литературы, хотя я занимаюсь в том числе и русской религиозной философией, прежде всего той ее линией, которая связана с именами Николая Федорова и вот христианским космизмом Булгакова, Флоренского, Муравьева, Горского, Ситницкого и других, то и основное мое внимание все-таки всегда приковано к литературе, то я буду делать постоянные, так сказать, выходы в литературу, может быть, некие проекции в литературу, потому что, собственно, ну, мы с вами знаем, что и русская философия в некотором смысле она рождается из духа русской литературы. И поскольку, собственно, предметом внимания будет русская христианская философия, то, конечно, соотношение времени и вечности – это некоторый такой ее, так сказать, главный стержень. Потому что соотношение времени и вечности – это и тема личности, это и тема истории. Это и тема бытия, потому что это как бы движение мира от, так сказать, сотворения, от акта творения через грехопадение к, так сказать, боговоплощению, оттуда уже к Царствию Божию, где ни смерти, ни времени больше не будет. И начну я, собственно, с вот этого переживания, так сказать, падшести мира и времени как такой глубинной характеристики мира в состоянии падения и распадения. Собственно, вот русская философия времени, христианская философия времени, она начинается с этого. Она начинается с переживания временности как невечности, переживания временности как смертности. И для того, чтобы это проиллюстрировать, я обращусь, собственно, к знаменитому философскому фрагменту, вернее, к оде, ставшей философским фрагментом, к оде Державина, которая называлась «Натленность». Это ода, которая должна была быть, которая писалась им в последние дни его жизни и не была дописана. То есть фактически только первые 8 строк он успел написать, он на аспидной доске написал эти 8 строк, и после этого он скончался. И вот то, что должно было стать таким развернутым, как бы одическим размышлением, оно стало философским фрагментом, задав одну из, собственно, стержневых тем вот как раз русской культуры XIX века, который Белинский называл веком последних вечных вопросов, которые мрачат душу, леденят сердце, не оставляют в блаженном бездумном покое. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы. Вот здесь мы видим этот как бы образ всеуносящего времени. Времени, которое ничего не удерживает в настоящем, который есть поток. Поток, в который уносит все дела, мысли, чувства человека, эмоции и так далее. Более того, здесь возникает очень интересный образ вечности. Не вечности, как полноты. То есть не вот той христианской вечности, которой есть полнота, в которой ничто не умаляется и не исчезает, а жерла вечности. То есть некой такой отрицательной вечности, небытия, в котором, так сказать, исчезает пришедшее в мир, проходящее в нем, так сказать, вот свой путь и уходящее. Вот, спустя полвека Федор Иванович Тютчев, поэт-философ, первый русский поэт-мыслитель, так называл его Достоевский, он продолжит Державина и скажет вот об этой, так сказать, хрупкости бытия, хрупкости жизни, которая сметается вот этой волной времени и забвения. И вот в этом потоке, которым исчезают и люди, и их дела, и их творения, не оставляя ни следа, ни воспоминаний. От жизни той, что бушевала здесь, от крови той, что здесь рекой лилась, что уцелело, что дошло до нас, 2-3 кургана, видимых под ней. Да 2-3 дуба выросли на них, раскинувшись широко и смело, красуются, шумят, и нет им дела, чей прах, чью память роет корни их. Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы. И перед ней мы смутно создаем себя самих лишь грезою природы. Вот это вот ощущение, так сказать, хрупкости времени человеческой жизни, оно соединялось и в русской литературе, и в русской философской мысли с пониманием как бы некой такой вечности бытия природы, циклического бытия природы, да? Природы, которая погрузчена вот в эти циклы рождения, становления, смерти, нового рождения, которая, так сказать, живет и становится через родовое бессмертие, вот, но в которой пропадает и является вот величиной, которой можно пренебречь, живая, творческая, мыслящая, чувствующая личность. То есть ее время, ее краткое, эфемерное время, оно не совпадает с этим, так сказать, циклическим временем природы, с этим временем, в котором, для которого нет личности, для которого существует только род, для которого существует только родовое, природное целое. И вот это вот переживание эфемерности времени человеческой жизни, оно тоже литературой очень впечатляюще давалось тем же Тютчевым. Вы помните, с чем он сравнивает человеческую жизнь? Он ее сравнивает с облаком дыма на небе тусклым и туманным в осенней беспредельной мгле. Он сравнивает человеческую жизнь с льдиной, которая, так сказать, вот этим самым вечным потоком времени уносится в океан забвений. То есть вот это вот ощущение хрупкости и эфемерности человеческого бытия вот в этом самом, так сказать, порядке природы, оно чрезвычайно характерно для вот русской литературы, и оно, безусловно, было таким некоторым стартом для вот философской рефлексии. При этом вот эта как бы вечность природы, эта природная вечность, она, конечно, вызывала в поэтах и некий такой восторг и восхищение, и попытку как бы слиться вот с этим, так сказать, с этим безостановочным, как бы родовым ходом природного времени. Ну вот это и пусть у родового хода молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красу и вечную сиять, знаменитая, это пушкинская. Да? Но эта примиренность, это такая как бы отеческая мудрая примиренность вот с этим природным временем, она не была последним словом русских поэтов-мыслителей, и сквозь нее пробивался бунт, сквозь нее пробивалась несмиренность вот с этим разрывом времени природы и времени человека. И мы вспоминаем знаменитое Лермонтовское письмо Марии Лопухиной. «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать «я». При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи». Вообще у Тютчева вот это вот переживание времени, у Лермонтова и у Тютчева это переживание краткости времени человеческого бытия, оно особенно остро, оно особенно напряженно. Оно заостряется вот в это самое переживание смертности и разъединенности людей, разъединенности. Вообще для Тютчева, для него два, как бы, две таких разъединенности он чувствовал, как бы предваряя Федорова и Соловьева, разъединенность во времени, то есть вот эта вот, так сказать, последовательность поколений, и разъединенность в пространстве. Разъединенность в пространстве. И вот эта вот разъединенность во времени, которую особенно мы ощущаем, так сказать, в смертности, Тютчев ее чрезвычайно остро сознавал. Чрезвычайно остро сознавал. Значит, помимо... И потом этот образ как бы вечной природы, который существует в некой такой отъединенности от этого человеческого времени, где человек возносит некий душеотчаянный протест вот перед лицом этого молчащего бытия, который ему не отзывается, который ему не отвечает. Мы вспоминаем знаменитый этот Тютчевская «Певучесть есть в морских ворлах». И вот это вот равнодушное время природы, может быть, и прекрасное время, время, так сказать, которое дает нам родовое бессмертие, но глубинно равнодушное к человеку, будет об этом очень хорошо писать Владимир Соловьев. Когда он говорит о том, что сила вечной жизни как факт существует, да, мы имеем это родовое бессмертие. Природа живет вечно и сияет вечную красою. Но это равнодушная природа, равнодушная к отдельным существам, которые свою смену поддерживают ее вечность. Но вот между этими существами оказывается одно, и он имеет в виду человек, который не согласен на такую страдательную роль. Находя свою невольную службу природе, постыдную для себя, и награду для нее в виде личной смерти и родового бессмертия, недостаточно. Это существо хочет быть не орудием, а обладателем вечной жизни. Вот это вот очень важно. Здесь как бы человек, личность, заявляется как то существо, которое не удовлетворяется вот этим родовым природным временем, которое не хочет быть только вот этой самой игрушкой природы, неким орудием родового бессмертия, а хочет быть орудием вечной жизни, обладателем вечной жизни. Интересно, что вот с понятием как бы вот этой вечности природы, вечности родового и тварного мира соединялось понятие вот этой самой дурной и пустой бесконечности. То есть вот это родовое бессмертие переживалось русскими писателями и мыслителями как некая такая дурная бесконечность, которая ничем не может быть прерван, где личность не имеет значения и топится в порядке природы. И это ощущалось как некое недостоинство человека. Недостойно человека быть только средством или орудием природного процесса, в котором слепая сила жизни, это я опять цитирую Соловьева, увековечивает себя за счет рождающих и гибнущих особей, поочередно вымещающих друг друга. Человек, как нравственное существо, не хочет повиноваться этому природному закону вымещения поколений, закону вечной смерти. Он не хочет быть вымещающим и вымещаемым. Он ощущает сначала смутно и потребность, и способность вместить в себя всю полноту вечной жизни. Более того, вот и в русской литературе, и в русской философской поэзии, потом у Соловьева, ну, мы вспоминаем его знаменитую статью о Тютчеве и его книгу «Оправдание добра», вот сам этот закон как бы смены поколений, в котором участвует человек, он будет осознаваться как глубоко безнравственный по отношению к человеку. Потому что человек – существо, которое является носителем личного сознания, которое существо как бы причастное вечности, причастное бессмертию, а тем не менее оно служит вот этой дурной бесконечности рождения и смерти. Само природное рождение несет в себе этот корень дурной временности. И то, что в порядке природы как норма, значит, не является нормой для человека. Отсюда, кстати, у Соловьева возникает понятие стыда. Вот, собственно, вот переживание этой своей сопричастности этому дурному времени природы, как бы человек переживает как стыд. Человек переживает вот в этом самом чувстве стыда. Более того, Соловьев будет говорить о том, что самый этот, так сказать, принцип вытеснения поколений, он прямо противен принципу всечеловеческой солидарности, как бы, да, вот, принципу человеческой соборности, принципу всеединства, в общем, тому принципу, который дан как раз в образе Пресвятой Троицы, да, в которой нет умоления, нет смерти, а в которой есть как раз полнота бытия и пребывания, так сказать, вот этих самых ликов неслиянно, нераздельно. И, кстати, интересно, что вот обращаемся к тому образу дурной вечности, да, вот этого жерла вечности, темного жерла вечности, который возник в этом философском фрагменте Державина «Река времен». Вот это как бы вечность небытия, да, вечность забвения, вот это некая черная вечность. И неким ее, так сказать, собратом, так сказать, вот в литературе и культуре был образ дурной вечности, представленный в вечном образе вечного жида. Вот вы помните, вечный жид, который обречен на бессмертие, причем на такое абсолютно проклятие бессмертия, вот в смертном и пропадающем мире. То есть получается, что если этот мир не трансцендирует, если этот мир как бы фатально погружен вот в этот, так сказать, закон рождения и смертей, вдруг в нем, так сказать, некое существо вырывается из этого порядка. И получается, что его как бы одинокое бессмертие, его пребывание вот в этой, так сказать, пустыне мира, как лермонтовский демон, да, помните, оно для него является проклятием. Оно является его проклятием. Вот. И этот образ вечного жида мы вспоминаем. Вот потрясающий в этом смысле есть поэма «Агасфер» Кюхельбекер. Ну, а более такой приближенный к нам образ, это тоже такой образ дурной вечности, это вечность на аршине пространства в преступлении и наказании, как вы помните. Вечность на аршине пространства или баня с пауками. Вот это самая Свидригайловская баня с пауками, когда он как бы вечность представляет себе в образе вот этой самой маленькой баньки, в которой самые пауки, в которой фатально заперт человек. То есть вот эти вот образы отрицательной вечности. Интересно, что я думаю, что мне кажется, что вот неким аналогом вот этой такой дурной безысходной вечности в русской философской, особенно в русской религиозной философии, особенно это у Булгакова будет видно, будет вечность адских мучений. Вот эта вечность гиены огненной, которая также фатальна и безысходна, которая тоже является такой же баней с пауками, из которой человеку не выпрыгнуть, на которую, так сказать, вот это вот существо фатально обречено. То есть здесь как бы тоже вот некая запертость в этом огне гиены, без всякой надежды хоть как-то прекратить эти муки. Вот это как бы дурная вечность адских мучений. Потом мы в конце поговорим о том, как вот русская христианская философия, она пыталась, она иначе как бы смотрела на проблему ада и пыталась как бы, так сказать, решить эту проблему вечности мучений в каком-то таком другом, как бы творческом смысле. Вот. Но интересно, что вот этот вот образ дурной вечности, то есть вечности, из которой выпрыгнуть нельзя, да, дурной вечности, которая не вмещает в себе понятие совершенства, потому что подлинная вечность, она связана с образом совершенства, полноты бытия, каких-то его гигантских творческих возможностей. А вот эта вот дурная вечность, это наоборот, это лишенность, лишение всяческих возможностей. Это крайняя ограниченность человека. Так вот, это понимание дурной вечности, как бы этой дурной бесконечности, оно было во второй половине XIX века подорвано идеей тепловой смерти Вселенной. То есть здесь, если, скажем, до вот момента появления этой идеи тепловой смерти Вселенной, все-таки космос, да, так сказать, мироздание мыслилось имеющим начало во времени, но при этом вечным. Вот. Космос вечен, даже если он имеет начало во времени. А здесь получается, что мироздание конечно, жизнь конечна. То есть Земля обращается в ледяной камень и летает в безвоздушном пространстве с таким же множеством ледяных камней. И вот перед этой перспективой человеческое сознание, оно ну, просто, так сказать, вставало в некий ступор. И мы вспоминаем Достоевского, вспоминаем его логического самоубийцу, который говорит о том, что зачем тогда природа сотворила меня на свет сознающим и страдающим? Если я внутри себя вмещаю как бы бесконечность, если я есть существо духовно причастное бесконечности, причастное взыскующее полноты бытия, взыскующее вечности, а реально я существо приходящее и временное. И как мне тогда быть? На чем мне успокоиться? Уже и на идее родового бессмертия, вот этого вечного бытия природы успокоиться нельзя. Если еще Пушкин мог там говорить, пусть у родового входа, владая будет жизнь играть, то герой Достоевского этого сказать уже не может, потому что ему маячат эти ледяные камни перед его, так сказать, взором. И как тогда? И тогда человеку, который все-таки существо, которое стремится реализовать свою свободу, остается только одно ему, остается самоубийство, потому что это единственный акт свободы, который ему в данной ситуации возможен.